Я посмотрел на бумагу, потом на отца. «Не понимаю».
«И не нужно ничего понимать. Говори то, что я тебе скажу».
«А ко мне-то это все какое имеет отношение?»
«Слушай, ну просто позвони. Скажи ему, кто ты такой, что тебе надо с ним поговорить по деловому вопросу, ля-ля-ля».
«Но кто этот человек? И что мне надо говорить?»
Отец сделал глубокий вдох, изо всех сил стараясь держать лицо, что ему обычно неплохо удавалось.
«Он юрист», — сказал он, выдыхая. «Юрист твоей матери. Нужно, чтобы он распорядился перевести вот эту сумму». У меня глаза на лоб полезли, когда я увидел сумму. 65 тысяч долларов.
«На этот счет».
Палец уперся в рядок цифр под суммой.
«Скажи ему, что я решил отправить тебя в частную школу. Нужно только твое имя и номер соцстрахования. Вот и все».
«В частную школу?» — переспросил я, ошеломленно помолчав.
«Ну, понимаешь, это все из-за налогов».
«Но я не хочу в частную школу».
«А погоди, погоди. Ты дослушай. До тех пор, пока эти средства официально используются тебе на благо, у нас вообще проблем нет. А ресторан-то, сам понимаешь, всем на благо будет. И, в конце концов, тебе больше всех. И, слушай, я и сам мог бы позвонить. Просто если мы зайдем с нужной стороны, то сэкономим 1030 долларов, которые в противном случае достанутся правительству. Да черт подери, пошлю я тебя в частную школу, если хочешь. В школу-пансион. Да с этим баблом хоть в Андовер могу тебя отправить. Просто не хочу, чтобы половину себе налоговики оттяпали, понял? И еще. Сейчас все так сложилось, что, когда будешь поступать в колледж, придется платить, потому что с такой суммой на счету не сможешь подать на стипендию. Люди, которые в колледже занимаются стипендиями, едва проверят твой счет и тут же запихнут тебя в список учеников с доходом повыше, и только за первый год обучения 75% заберут. Хоп! А так, по крайней мере, ты сможешь все на себя потратить, понял? Прямо сейчас. И получить реальную выгоду».
«Но...»
запищал фальцетом, язык вывалил, глаза скосил. «Ай, ну хватит, Тео!» — добавил он уже нормальным голосом, потому что я не сводил с него глаз.
«Богом клянусь, нет у меня на все это времени. Мне нужно, чтобы ты ему позвонил, срочно, пока на Востоке рабочий день не закончился. Если надо, чтобы ты что-то там подписал, пусть вышлет бумаги Федексом или по факсу. Надо все провернуть как можно быстрее, ясно?»
«Но почему это я должен делать?»
Отец вздохнул, закатил глаза.
«Слушай, Тео, не надо вот этого», — сказал он. «Я знаю, что ты прекрасно знаешь, как дела обстоят, потому что видел, как ты почту проверяешь». «Да-да», — продолжил он, заглушив мои возражения. «Проверяешь, сраной пулей к ящику носишься».
Я так растерялся, что и не знал даже, что отвечать. «Но...» — я опустил глаза. Из бумаги снова в глаза мне бросилось число — 65 тысяч долларов.
Без предупреждения отец вскочил и наотмашь ударил меня по лицу, так сильно и так быстро, что секунду-другую я даже не понял, что произошло. А потом я и моргнуть не успел, как он ударил меня снова кулаком. Мультяшная «бэмс», яркий хлопок, будто вспышка камеры, на этот раз кулаком. Я весь обмяк, коленки подкосились, в глазах побелело, а он резко схватил меня за горло и подтянул на цыпочки, так что я начал задыхаться.
«Слушай меня!» —
проорал он мне в лицо. Нос у него был в паре сантиметров от моего, но Поппер прыгал и лаял, как сумасшедший, а в ушах у меня стоял такой звон, что мне казалось, будто он кричит на меня через радиопомехи.
«Ты сейчас позвонишь этому мужику!»
Он потрясал передо мной бумагой. «И, сука, скажешь, что я тебе велю?
Не надо усложнять все, Тео, иначе я тебя заставлю это сделать. Я не вру, я тебе руки переломаю, всю душу нахер из тебя выбью, если ты сейчас же не возьмешь трубку. Понял? Понял?»
Повторил он в карусельной, звенящей в ушах тишине. Он кисло, прокуренно дышал мне в лицо. Разжал руку, сделал шаг назад.
«Слышишь меня? Ответь что-нибудь!»
Я провел рукой по лицу. По щекам катились слезы, но они текли механически, будто вода из-под крана, сами по себе, без эмоций. Отец зажмурился, потом открыл глаза, покачал головой.
«Слушай», — сказал он бодро, хотя дышал по-прежнему шумно. Жаль, что так вышло».
«А по голосу не слышно, что ему жаль», — отметил я каким-то ясным, удаленным от всего уголком сознания. «По голосу было слышно, что он по-прежнему хочет меня отходить до полусмерти».
«Тео, я клянусь. Просто верь мне, ладно? Тебе это надо сделать ради меня».
Перед глазами у меня все плыло. Я поднял обе руки вверх, поправил очки. Дышал я так громко, что мои выдохи было слышно громче всего. Отец, уперев руки в бедра, завел глаза к потолку.
«Ой, ну хватит», — сказал он. «Ну-ка прекрати».
Я молчал. Так мы стояли с ним еще несколько долгих минут. Поппер перестал гавкать и задумчиво переводил взгляд с отца на меня, словно пытался понять, что вообще происходит.
«Просто, понимаешь...»
И снова передо мной практичный папа.
«Прости, Тео, я сожалею, клянусь, но я реально сейчас на мели, и нам нужны эти деньги сейчас, прямо сию секунду. Очень нужны».
Он пытался поймать мой взгляд, глядел честными, разумными глазами. «Что это за мужик?» — спросил я, глядя не на него, а в стену у него за спиной. Голос у меня отчего-то звучал нетрезво, странно.
«Юрист твоей матери, сколько мне еще раз повторять?»
Он потирал костяшки пальцев, как будто ударив меня ушиб руку.
«Видишь ли, дело в том, Тео...»
Очередной вздох.
«Ну, прости, правда, но клянусь, я бы не расстроился так, если бы это не было так важно. Потому что я, правда, сейчас в безвыходном положении. Это все временно, ты же сам понимаешь, пока бизнес не раскрутится. Ведь все может и рухнуть, вот так!» Он щелкает пальцами. «Если я не расплачусь хоть частью кредиторов, а на оставшиеся пошлю тебя в школу получше, может, даже в частную. Ты ведь только за, правда?»
Увлекшись своей болтовней, он уже набирал номер. Вручил мне трубку, и пока никто не ответил, кинулся в другой угол гостиной и схватил трубку смежной линии.
«Здрасте», — сказал я женщине на другом конце провода. «Простите».
Голос у меня был скрипучий, неровный. Я до сих пор никак не мог поверить во все происходящее.
«А можно поговорить с мистером
Отец ткнул пальцем в бумагу. «Брайс Гердл».
«С мистером Брайс Гердлом», — сказал я вслух.
«И как вас представить?»
И ее голос, и мой звучали слишком громко, потому что отец подслушивал по смежной линии.
«Теодор Деккер».
«Ах, да!»
— раздался мужской голос, когда на другом конце сняли трубку.
«Здравствуй, Теодор. Как поживаешь?»
«Нормально».
«А голос у тебя простуженный. Ну-ка...» «Простыл, наверное».
«Да»,
— неуверенно ответил я. Отец в другом углу беззвучно суфлировал.
«Ларингит».
«Вот беда», —
эхом заухал голос в трубке. Так громко, что пришлось даже немного отодвинуть ее от уха.
«Я и не думал, что там, где ты живешь, где столько солнца, можно простыть. В любом случае, рад, что ты позвонил. Я сам никак не мог связаться с тобой напрямую. Понимаю, тебе еще, наверное, очень тяжело. Но, надеюсь, получше, чем когда мы с тобой виделись в прошлый раз».
Я молчал. Мы с ним встречались.
«Время было не самое удачное»,
— добавил мистер Брайс Гердл, правильно истолковав мое молчание. Бархатная, плавная речь что-то во мне всколыхнула.
«Точно, да», — сказал я.
«Помнишь про метель?»
«Ага, да».
Он пришел где-то через неделю после маминой смерти. Пожилой дядечка с огромной копной совсем белых волос, одет щегольски, рубашка в полосочку, галстук бабочка. Они с миссис Барбур, похоже, были знакомы, ну или, по крайней мере, он ее знал. Он уселся напротив меня, в кресло поближе к дивану, и много-много путано говорил, хотя в голове у меня отпечаталась только история про то, как они с мамой познакомились. Была страшная метель, на дороге ни одного такси, когда, разбрызгивая мокрый снег веером, к углу 84-й и парка продралось такси с пассажиром. Опустилось окно, и моя мама...
«Само очарование», —